Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Политики и эксперты комментируют грядущие перестановки в руководстве страны и в отставку министра финансов Алексея Кудрина. Зачем вообще России нужны выборы, если без выборов все ясно? Совет Безопасности приступает к обсуждению проблемы признания палестинского государства. Почему независимая Палестина возникнет еще не скоро? Родственники адвоката Сергея Магнитского добиваются возбуждения уголовного дела против чиновников, виновных в гибели юриста фонда Hermitage Capital в тюремном заключении. Каковы шансы на успех? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вечером в понедельник Алексей Кудрин подал в отставку с поста вице-премьера российского правительства и министра финансов Российской Федерации. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке Кудрина. Президент предложил Кудрину уволиться после того, как министр финансов в ходе визита в Соединенные Штаты заявил, что откажется работать в правительстве России в том случае, если пост премьер-министра в 2012 году займет Дмитрий Медведев. Причина – разногласия с курсом президента по экономической политике. Медведев сегодня публично выпорол Кудрина в ходе заседания комиссии по модернизации, которое прошло в Ульяновской области, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов.
Заседание комиссии по модернизации началось с более чем получасовым опозданием. Участие в нем министра финансов и было одной из интриг этого рядового, на первый взгляд, мероприятия. Причина – резкие высказывания Кудрина, сделанные им после съезда «Единой России», на котором Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину баллотироваться на пост президента в 2012 году, а сам высказал готовность занять пост премьера. Кудрин, который находился в этот день в Вашингтоне на заседании Международного валютно-финансового комитета, заявил: «Я не вижу себя в новом правительстве. Дело не только в том, что мне никто и не предлагал, но я думаю, что те разногласия, которые у меня есть, они не позволяют мне идти в это правительство». Прозвучавший спустя сутки ответ Дмитрия Медведева был жестким как по форме, так и по содержанию.
Никакого нового правительства нет, и никто никаких приглашений никому не раздавал. Такого рода заявления, сделанные в Соединенных Штатах Америки, выглядят неприлично и не могут быть ничем оправданы. Дисциплину и субординацию в правительстве никто не отменял. Если, Алексей Леонидович, вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у вас есть только один выход – подать в отставку. Вы можете написать соответствующее заявление об отставке. А вот любую безответственную болтовню мне придется пресекать.
В ответ на эти слова Кудрин заявил, что примет решение, посоветовавшись с Владимиром Путиным. Но тут же последовавший ответ президента можно было назвать уже почти грубым.
Знаете что, вы можете посоветоваться с кем угодно, и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам.
Некоторые эксперты полагают, что разногласия между Кудриным и Медведевым связаны не только с объемами финансирования российской армии, увеличение которых, по мнению министра финансов, это риск раздуть бюджетный дефицит и сорвать диверсификацию экономики. Кудрин некоторое время назад косвенно высказал желание самому стать премьер-министром после президентских выборов 2012 года. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что в первую очередь за конфликтом министра и президента стоит желание Дмитрия Медведева отыграться на ком-то после вынужденного решения об отказе избираться на второй срок.
Есть основания думать, что это эмоциональная реакция на то, в общем-то, обидное заявление, которое ему пришлось сделать, поклонившись премьеру Путину. Он готов эмоционально отыграться на тех, кто ниже его по статусу. Это плохо. Это неправильно с точки зрения профессиональной этики. Кудрин – человек в правительстве Путина. И отправлять его в отставку, в общем-то, надлежит самому Путину. Дмитрий Анатольевич Медведев, в своих глазах символически восстанавливает свой статус. Мне кажется, что как-то это все слишком истерично, слишком необдуманно. И все это, в общем-то, как и заявление самого Медведева насчет президентства Путина, признак того, что там поднялась пыль. Что-то они друг с другом все начали быстро сводить счеты. Хваленая путинская стабильность и путинский консенсус элит выдыхаются. Ощущение такое, что сам Путин начал этот процесс, потому что ожидает чего-то плохого. Какие-то взаимные обиды, претензии, перемещения, начиная с Лужкова, продолжая через Миронова, и Прохорова, а теперь вот еще и с Кудриным какие-то конфликты. Что-то они там, по-моему, уже доигрались до того, когда есть слишком серьезное расхождение по принципиальным, по-видимому, вопросам.
Насколько ценным человеком был Алексей Кудрин для нынешнего российского правительства?
Кудрин, пожалуй, единственный, самый независимый член путинского правительства. Поскольку он очень удачно вывел Россию из финансовой пропасти, очень аккуратно, хотя бы потому, что, несмотря на массовую критику разного рода здравомыслящих людей, формировал вот этот резервные фонды всякие, складывал деньги в машину. В нужный момент из этой машины он достал более 200 миллиардов долларов и залил этими деньгами кризис, продемонстрировав свою эффективность как менеджера, свою способность предвидеть ситуацию. Поэтому у него есть возможность быть сильным. И иной раз он даже не очень подчинялся требованиям самого Владимира Владимировича Путина. Такой вот резкий выпад со стороны Медведева – это достаточно необдуманный шаг, просто потому, что Кудрин – хороший министр финансов.
Добавлю, что российские рынки отреагировали на новости о возможной отставке Алексея Кудрина падением основных индексов. Напомним, что по российскому закону о правительстве вице-премьеры и федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от нее президентом, но по предложению премьера. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Итак, все назначения отставки в правительстве производятся в России только по представлению премьер-министра. Отвечая на вопрос о причинах, по которым Дмитрий Медведев отказался от такой практики, пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова заявила, что эти причины глава государства ясно изложил в ходе заседания комиссии по модернизации. У микрофона экономический обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Алексей Кудрин руководит Министерством финансов с мая 2000 года. Все это время он непосредственно участвует в формировании бюджетно-финансовой и экономической политики страны. Насколько велика была его роль в этом процессе? Бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко.
Он министр финансов, роль его важная, хотя там последний человек, который знал бюджет, это Голиков, который взяли в плане Минздрав, что глупо. Но глупо и само было объединение Минздрава и Министерства труда и соцразвития. Это уже путинская реформа. А что касается Кудрина, ну, выдвиженец Собчака, работал замом по финансам. Областные финансы, это все-таки даже такого большого города, как Ленинград, это все-таки областные финансы. Потом попал в Москву со всей этой Гайдара Чубайса бандой. Я извиняюсь, у меня мозг слэмкнет тут. И, естественно, он в Минфине был не первым, а был, по-моему, уже при Касьянове, при Дубинине, которого Ельцин отказался назначать министром. Он был исполняющий обязанности. После «Черного вторника» вылетел, как и я, ни за что, ни про что. И Кудрин стал первым человеком.
Многие эксперты достаточно лестно отзываются о работе Алексея Кудрина в должности министра финансов, ставя ему в заслугу весьма успешное противодействие разного рода попыткам безмерного увеличения бюджетных расходов. Готовы ли вы согласиться с такой оценкой и насколько проводимая им политика соответствует вашим представлениям о работе этого ведомства?
На мой взгляд, да, хотя я им сталкивался не очень много. Больше, когда нас звали на семерку, чтобы мы рассказали про проблемы нашей перестройки экономики, финансов, денежного обращения, золотовалютных резервов. Он тогда производил довольно слабое впечатление на члена семерки. Но в целом он верный, я могу так сказать, выкормыш Владимира Владимировича Путина. И поэтому это заявление его меня удивило. Это показывает несерьезность человека. Ничего еще не свершилось, мы еще выборы не выиграли, еще правительство не поручили Медведева делать. А ты уже говоришь, я, мол, с ним работать не буду. Ну ты что, мальчик, что ли? Или ты государственный муж? Несерьезно. И потом, конечно, то, что творили с профицитом бюджета, начиная с 2004 года, это глупость. Мы же не Норвегия, которая создает фонд будущих поколений. У нас дырок полно в хозяйстве. Чего ж ты средства держишь в казначейских обязательствах США, которые приносят мизерный процент вместо того, чтобы затыкать внутренний дырок? Значит, ты в экономике ни хрена не понимаешь. Знаете, это, я считаю, мальчишество.
Но, тем не менее, международные эксперты неоднократно признавали Алексея Кудрина лучшим министром финансов.
Ну, мало ли чего можно признать. Значит, это их устраивает, что у нас такой слабый министр.
Если у вас представление, кто может занять кресло российского министра финансов в случае ухода из правительства Алексея Кудрина?
По знаниям та же Поликова. Она прекрасно разбирается в бюджете, очень разумная девушка. В медицине она не очень, хотя, может быть, в этом страховании, в вопросах труда она разбирается. У нас вообще нету незаменимых людей, понимаете? Это просто создается имидж частично людьми вашей профессии, средствами массовой информации.
А что, собственно, следует менять в экономической политике России с точки зрения ее бюджетной составляющей?
Надо латать дырки. Вот Путин месяц назад сказал, что надо обращать внимание, что у нас основные средства изношены более чем на 50%. Они изношены на 78%. Ну, а зачем же держать деньги в казначейских обязательствах США? Это политически неверно, а самое главное, экономически неверно.
Но все говорят, что вот кризис наступает, очередная волна, и вот это вот самое надежное.
Ну, наступает, естественно. Маркс говорил о том, что время от времени бывают кризисы. Это нормальное развитие рыночной экономики. Единственное, что когда это доводится до такого состояния, когда долг США превышает черт не знает какие цифры. Но миру сейчас деться некуда, никакая новая валюта ее заменить не может. Тем более с теми проблемами, которые есть в Европе.
Это был Виктор Геращенко. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Нынешние грядущие перестановки в российской власти вызывают самые разнообразные комментарии политиков и экспертов, в том числе и по делу Алексея Кудрина. Мой собеседник, эксперт Московского центра Карнеги, Николай Петров.
Слухи о том, что Кудрин претендовал на эту роль, они ходят достаточно давно и небезосновательны. Он самый опытный из членов нынешнего правительства, кто, безусловно, мог бы быть хорошим премьером. И поскольку Кудрину предлагали стать лидером правого отдела, он от этого отказался, то это как-то увязывалось с тем, что он будет премьером. И, на мой взгляд, нынешнее развитие событий никак особо это не опровергает, потому что на протяжении 6 лет следующего президентского срока премьеры будут меняться, и первый премьер, я думаю, возьмет на себя ответственность за крайне непопулярные решения, которые уже приняты и будут реализованы в следующем году. Они связаны с уменьшением расходов на социальные нужды. В этом смысле время Кудрина вполне еще может прийти, но я бы подчеркнул, что возможно и другое, более простое объяснение. Следующий год — это год, когда правительство будет выполнять те законы, которые уже приняты, но вступают в действие после президентских выборов, и которые, безусловно, будут крайне непопулярными, потому что они негативно коснутся большинства российских граждан. Роль и премьера на следующий год, и министра финансов, который не может быть отделен в данном случае от политики правительства, это роль не очень благодарная. И я бы видел в демарше Кудрина проявление, конечно, его политических амбиций, но не обязательно просто чувство обиды, что для чиновника такого уровня и с таким опытом, мне кажется, не столь вероятным, сколько чувство политического благоразумия и необходимости дистанцироваться от первых действий кабинета, которые будут негативно восприняты обществом.
Я могу продолжить вашу мысль в том направлении, что вот тот самый премьер-министр, который окажется на посту председателя правительства в первое время после появления нового президента, он довольно быстро отправится руководить, например, Конституционным судом, где о нем будут вспоминать довольно редко.
И мне казалось, когда я продумывал, как могут дальше развиваться события, что роль первого премьера при президенте Путине в 2012 году – это немного роль камикад. Сама идея перехода на 6-летний президентский цикл, она, мне кажется, в большей степени связана не с желанием как можно дольше сидеть на этом месте у обладателя кабинета, но с тем, что 6 лет дают возможность маневра, в том смысле, что первые 2 года можно проводить радикальные и малопопулярные решения в жизнь, а потом будет время для того, чтобы загладить все это и к выборам прийти снова с популярным правительством.
А за 12 лет пребывания на посту президента это все можно сделать 2 раза. Говорят, что недовольна значительная часть бизнес-элиты тем, что происходит в последнее время на российской политической сцене. Связывают это прежде всего с показательным примером Михаила Прохорова. Насколько широки могут быть эти настроения недовольства?
Мне кажется, что бизнес-сообщество, оно очень прагматично, и для него важны, во-первых, постоянство правил игры, и в этом смысле то, что произошло в субботу, это вполне позитивно может быть ими воспринято. А во-вторых, действительно, какое-то движение в сторону стабильности и меньшей зависимости от разного рода политических передряг, что, мне кажется, будет предложено Путиным в виде пакета тех реформ, с которых начнется его очередной президентский срок. Политика в следующем году, она будет очень сильно отличаться от того, что было до этого, и в каком-то смысле можно говорить, что эра Путина или первая эра Путина подошла к концу. Дальше, мне кажется, в 2012 году мы будем видеть очень серьезное оживление политической жизни, когда возникнет спрос на фигуры, не запятнанные многолетним пребыванием в такой вот малодинамичной, абсолютно контролировавшейся российской политике, и тогда и деятели несистемной оппозиции, и Прохоров, как люди, находящиеся на виду и известные, могут оказаться очень востребованными.
Московский политолог Николай Петров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Ведет ли решение тандема к ухудшению экономической ситуации в России? Об этом беседуем с бывшими членами правительства, замминистра экономики Иланом Стариковым и замминистра труда Павлом Кудюкиным.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а мы в программе «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 26 сентября, продолжим разговор о российской политике. Завершился первый этап кампании по выборам в Государственную Думу. В Российской Центральной избирательной комиссии говорят, что все идет в штатном режиме, это цитата, в соответствии с законодательством. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление административного ресурса в интересах партии «Единая Россия», рассказывает корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Глава Центра избиркома Владимир Чуров тем, как проходит предвыборная кампания в федеральный парламент, пока доволен. Прошли предвыборные съезды всех 7 зарегистрированных в России политических партий, и в Центре избиркоме ждут документов этих съездов. Там надеются, что на следующей неделе избирательные списки партий будут заверены. Многие считают, что уже нет никакой интриги ни в том, кто победит на выборах в парламент, ни в том, кто станет следующим президентом. Владимир Чуров с этими людьми не согласен. Его раздражение вызвал также вопрос о том, каким образом «Единая Россия» могла поставить беспартийного Дмитрия Медведева на первое место в своем списке. Ведь ранее Центризбирком разъяснял, что у нечленов партии власти есть 3 дня в начале избирательной кампании, чтобы письменно заявить о своем желании баллотироваться от нее в парламент. И участники так называемых «праймерис» такую заявку подавали. Писал ли заявление Дмитрий Медведев?
Данные о всех беспартийных, включенных в списке всех 7 политических партий, будут опубликованы несколько позже, когда все политические партии сдадут нам документы, и они пройдут соответствующую выверку.
Ответ был не на этот вопрос.
Но это вам так кажется. Спасибо.
Пожалуйста.
Хочу еще раз подчеркнуть, что мы еще не от всех политических партий получили документы, поэтому ваш вопрос существенно преждевременен.
Впрочем, чуть позже Владимир Чуров кое-какие разъяснения сделал.
Движение беспартийных кандидатов возможно 2 способами. Первое, если желание появляется у него самого, то есть у человека беспартийного, вот на него распространяется вот эта норма. За 3 дня он там собирает 10 подписей партийцев и предлагает себя в списке. Однако, любая политическая партия на своем съезде может сама принять решение о включении того или иного человека в свои списки. Законодательство Российской Федерации позволяет включать в избирательные списки, выдвинутые политическими партиями, до половины. Но еще раз подчеркну, точную статистику мы сможем вам дать только тогда, когда будут проанализированы списки всех политических партий.
И все-таки осталось неясным, хотел ли Дмитрий Медведев баллотироваться от партии власти, или ему на съезде в Лужниках просто сделали предложение, от которого он отказаться не смог. К иностранным наблюдателям на выборах Владимир Чуров относится скептически.
Мы пригласим миссии, это наш принцип, наблюдения от тех организаций, в которых Россия представлена. Это обязательно, обязательное наше правило. И я думаю, что миссии наблюдения приедут, а насколько объективно они отработают, в этом, конечно, есть вопросы вполне закономерные. Далеко не всегда наблюдение производится объективно и правильно. отчеты составляются тоже объективно. Ведь мы рассматриваем наблюдение как прежде всего определение того, соответствует организация голосования национальному законодательству или нет. Мне очень сложно бывает комментировать отчеты миссий наблюдения, в которых 3/4 содержания вообще не имеет отношения к избирательной системе. Вопросы свободы слова, там, вопросы регистрации партий – это все к избирательной в системе Российской Федерации не имеет ни малейшего отношения, как, собственно говоря, и к избирательным системам других государств.
На предстоящих выборах в Госдуму административное давление на оппозицию возрастет, считает исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова.
Я думаю, что напряжение со стороны администрации региональных будет максимальное для установления нужного результата. И это не связано с тем, что президент Медведев возглавил список, это больше, мне кажется, связано с тем, что будущим президентом будет Владимир Путин. С моей точки зрения, вот эта рокировка, она показывает, что власть неизменна, несменяема, надолго, а это значит, что все тенденции, они будут сохраняться.
Количество наблюдателей, независимых наблюдателей, ну и качество этого наблюдения будет выше или на прежнем уровне, чего вы ждете?
Во-первых, независимых наблюдателей фактически нет, поскольку по закону общественные организации не могут выставлять наблюдателей. Соответственно, будут наблюдатели только от политических партий. Я думаю, что концентрация этих наблюдателей будет в 27 регионах, там, где идут выборы в законодательное собрание. Я не очень уверена, что у партии хватит сил и возможности закрывать максимально все остальные округа.
В некоторых партиях волнуются по поводу того, что не хватает собственных сил. И если они будут обращаться к общественным организациям, то возможно здесь какое-то сотрудничество? То есть готовы представители общественных организаций для того, чтобы обеспечить наблюдение за выборами, зарегистрироваться в качестве наблюдателей от партии?
Давайте сразу посмотрим, что такое общественные организации региональные. Если правозащитные организации однозначно будут в этом случае мобилизовать свои ресурсы, но надо понимать, что правозащитников в регионах 1-2 и плюс у него там 20 волонтеров. Все остальное – это социальные организации, которые, как правило, входят в общественные палаты при губернаторе, которые так или иначе зависимы от власти, поскольку они именно через власть решают свои социальные вопросы. И я не думаю, что они будут готовы работать вот на выборах наблюдателями от оппозиционных партий.
Российские правозащитники призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы констатировать ликвидацию в России демократических выборов как института. Состояние института выборов в России в настоящее время в целом не соответствует ни международным обязательствам, ни даже национальному законодательству. Говорится в обращении, которое подписали, в частности, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и правозащитник Сергей Ковалев. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Во второй части итогового выпуска программы «Время свободы» поговорим о проблеме независимости Палестины, деле Сергея Магнитского и чемпионате Европы по футболу 2012 года на Украине после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке вице-премьера министра финансов Алексея Кудрина. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Тимакова, отметив, что причину отставки глава государства ясно изложил сегодня в ходе заседания комиссии по модернизации. В Ульяновске трое участников голодовки, родственников заключенных, прекратили начатую 23 сентября акцию по состоянию здоровья. Акцию на улице в центре Ульяновска в одном из городских скверов продолжают сейчас 9 человек. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, вышедший сегодня на свободу после 3 суток ареста, вновь задержан. По словам Удальцова, он был доставлен в отделение полиции «Китай-город» с акцией у центр избиркома, где оппозиционеры митинговали за отмену декабрьских парламентских выборов. Медицинские работники московского следственного изолятора «Бутырка», обвиняемые по делу о гибели Сергея Магнитского, находятся на лечении в больнице. Как сообщили в Интерфаксу в Следственном комитете России, обоснованность их госпитализации проверяется. Международное агентство Standard & Poor's снизило сегодня на одну ступень кредитный рейтинг Беларуси с негативным прогнозом. Эксперты агентства подчеркивают, что решение отражает их обеспокоенность зависимостью белорусской экономики от внешних вложений. Иностранные компании возобновили разработку нефтяных месторождений в Ливии после вынужденной приостановки процесса в связи с вооруженным конфликтом в этой стране. Влиятельный пакистанский генерал Ашфак Первез Каини отменил визит в Великобританию, где планировал встретиться с британским министром обороны Лиамом Фоксом.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 26 сентября. Совет Безопасности ООН начинает сегодня консультации по вопросу о признании независимости палестинского государства. Заявку на членство в Организации Объединенных Наций глава палестинской автономии Махмуд Аббас, он же Абу Мазен, подал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе. С подробностями международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Для того, чтобы палестинское государство стало членом Организации Объединенных Наций, это решение должны поддержать 9 из 15 членов Совета Безопасности ООН. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов, пока палестинцы заручились поддержкой 6 стран в Совете Безопасности – Китая, России, Бразилии, Ливана, Индии и Южной Африки. За исключением Ливана, эти страны образуют блок БРИКС – объединение развивающихся стран, которые активно расширяют в последние годы свое экономическое и политическое влияние в мире. Министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Аль-Малки признал, что палестинцам пока не хватает голосов в Совете, но выразил надежду, что его делегации удастся получить поддержку 3 колеблющихся временных членов Совета Габона, Нигерии и Боснии. Агентство Рейтер приводит слова западного дипломата. Если бы голосование состоялось сегодня, палестинцам не хватило бы голосов, и американцам не пришлось бы использовать свое право вето. Ранее США заявили, что наложат вето на решение о признании палестинского государства, если оно будет принято. Такая позиция Соединенных Штатов, твердо поддерживающих Израиль, оставляет их в некоторой изоляции в Совете Безопасности, поскольку, как отмечает агентство, многие члены ООН считают Израиль ответственным за срыв мирных израильско-палестинских переговоров. США настаивают, что создание независимого палестинского государства возможно только через прямой диалог палестинцев с израильтянами. Переговоры, однако, были прерваны в прошлом году. Палестинцы заявили, что причиной этому стало продолжение строительства в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Израильская сторона, однако, настаивает, что ключевой проблемой является отказ палестинцев признать Израиль еврейским государством. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу NBC сказал:
«В этом уравнении две части. Палестинцы хотят государства, но они должны в ответ дать мир. В ООН они пытаются получить государство без того, чтобы дать Израилю мир и безопасность. Я думаю, это неправильно. Этого не должно случиться. А должно случиться вот что. Они должны сесть с нами за стол переговоров, чтобы были два государства для двух народов. Демилитаризованное палестинское государство, которое признает еврейское государство. Вот что должно произойти».
А вот что заявил глава палестинской автономии Махмуд Аббас:
«Мы подтвердили, что хотим добиться реализации своих прав мирными средствами, через переговоры, но не через любые переговоры. Мы не согласимся на переговоры, пока израильтяне не прекратят полностью строительство в поселениях».
Аббас выступил по возвращении в Рамаллах из Нью-Йорка с сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которую он подал просьбу признать палестинское государство. По оценкам дипломатов, консультации по палестинскому вопросу, начинающиеся сегодня в Совете Безопасности ООН, могут продлиться несколько недель. Обычно, отмечает агентство Рейтер, рассмотрение вопроса о членстве в ООН занимает не более 35 дней, но в данном случае это ограничение может быть легко обойдено. По мнению западных дипломатов, замедление процесса может помочь выиграть время квартету международных посредников в ближневосточном конфликте США, ЕС, Россия и ООН, которые пытаются заставить палестинцев и израильтян вернуться за стол переговоров. На прошлой неделе квартет призвал стороны возобновить переговоры в течение месяца с целью достичь соглашения к концу 2012 года. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Израиле в последние дни, когда в ООН обсуждали палестинский вопрос, опасались вспышки вспышки насилия. В стране приняты усиленные меры безопасности, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Элла Котлер.
Израильские силы безопасности тщательно готовились к возможным беспорядкам в связи с подачей лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом заявки в ООН на признание палестинского государства. Существовали опасения, что беспорядки могут перерасти в третью интифаду. Однако этого не произошло. Ведущий эксперт по вопросам региональной безопасности из межотраслевого центра в Герцлии доктор Гайб Хор объясняет это так.
Ничего не случилось, и не похоже было на то, что что-то произойдет. Армии и силы безопасности приготовились к тому, что будет волна насилия. Но палестинское правительство и Хамас не были заинтересованы в том, чтобы что-то произошло. В свою очередь, израильские СМИ минимум полгода нагнетали страх перед тем, что произойдет в сентябре, доведя его уже до такой степени, что могло показаться, будто 20 числа на землю упадет небо. Но это все было не более чем фантазиями.
Затишье по вопросу о палестинской заявке на членство в ООН можно объяснить и тем, что израильтяне ждут, пока руководство автономии придет к какой-то единой стратегии, поскольку в данный момент два палестинских лидера, Махмуд Аббас и Саиб Барикат, выступили с противоречащими заявлениями по поводу мирных инициатив квартета международных посредников, рассказывает израильский политолог и журналист Александр Коган.
В Израиле можно сказать, что практически утратили интерес к палестинской теме. Эта тема сошла с первых страниц газет по одной причине. Так как среди самих палестинцев еще никто не может договориться. Я не говорю о разнице между ООП и Хамасом. Хамас не принимает вообще идею провозглашения палестинского государства. Я говорю о противоречии именно в самой организации освобождения Палестины на западном берегу реки Иордан. Абу Мазен заявляет, что не примет предложение квартета. В свою очередь Саиб Барикат, другой лидер палестинской автономии в Рамалле, заявляет, что в течение ближайших дней палестинцы рассмотрят это предложение. Таким образом, в Израиле не могут понять официальную позицию самой палестинской автономии. Естественно, если есть такой разброд и шатание в их рядах, то относиться к этому как бы серьезно, ожидать каких-то серьезных последствий сложно.
В самой же палестинской автономии празднования начались за 3 дня до обращения в ООН и закончились только 25 сентября с возвращением главы ПА Махмуда Аббаса, которая сопровождалась митингом и массовой демонстрацией. Наряду с мирными демонстрациями израильтянам пришлось столкнуться и с актами насилия. Несмотря на многократные призывы главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, убеждавшего палестинцев воздержаться от насилия, были совершены десятки нападений на граждан Израиля. На дорогах израильские машины забрасывали камнями. Несколько групп палестинцев, вооруженных дубинами и камнями, и направлявшихся к еврейским поселениям, были остановлены армией. 25 сентября прошли похороны 2 человек, убитых в пятничном теракте. Ашера Пальмера, 25 лет, и его годовалого сына. Следствие показало, что машина, которую вел Пальмер, была атакована, и один из камней, пробив лобовое стекло, попал водителю в лицо, после чего он потерял управление, и машина перевернулась. Исмаил Хания, глава группировки «Хамас» в Газе, заявил сегодня, что государство получает не резолюциями в ООН, а только вооруженной борьбой. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В программе «Время политики» 26 сентября в 22 часа. Субботняя рокировка «Единой России». КПРФ подкрепила Зюганова адмиралом и чекистом. Партия «Народной свободы» ставит крест на партиях власти. Выборы в регионах. Пермский край, Камчатская, Амурская, Орловская, Архангельская области. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 сентября. Следственный комитет при Генеральной прокуратуре России начал проверку законности госпитализации сотрудников Бутырского следственного изолятора Дмитрия Кратова и Ларисы Литвиновой. Они, по мнению следствия, причастны к гибели сотрудника фонда Hemlitage Capital Сергея Магнитского. О том, что подозреваемый находится в больнице, стало известно в понедельник утром. Сегодня же мать погибшего юриста Наталья Магнитская обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против ряда высоко поставленных чиновников. Подробнее корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
Госпитализированы оба медика Бутырки, которых обвиняют в гибели сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Они, как сообщают в Следственном комитете, находятся в государственных медицинских учреждениях на стационарном лечении. Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова не могут участвовать в следственных действиях, заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Однако причины госпитализации пока неизвестны. По версии следствия, именно Кратов и Литвинова не оказали должную медицинскую помощь юристу, из-за чего тот скончался в СИЗО. Оба врача обвиняются по статьям халатность, неоказание медицинской помощи и причинение смерти по неосторожности. Правозащитники, которые взяли дело под свой контроль, и семья Магнитского уверены, что в смерти экс-юриста виноваты не столько Кратов и Литвинова, сколько в первую очередь тюремный врач Матросской тишины Александра Гаус, фельдшер Александр Семенов и следователь Сильченко, который, по их мнению, сфабриковал дело против Сергея Магнитского, говорит правозащитник Валерий Борщев. Он, как и правозащитники Мара Полякова и Людмила Алексеева, присутствовали в допросе врачей.
Было очень много вранья при расследовании нашей общественно-обязательной комиссии. Особенно много вранья было со стороны врача Александра Гаус. Именно она вызвала усиление в составе 8 человек. Ей показалось, что у Магнитского был психический срыв. А вот он говорил, что его собираются убить. Действительно умер. Вот он говорит, что у него роются сумки. Но у него в самом деле пропали 47 страниц. Никаких серьезных объяснений по поводу психического срыва Гаус не могла привести. Она нам сначала врач, что вот он поднял кушетку, стал ее размахивать, сказали, посмотрите на эту кушетку. Мы были там рядом. Ее нельзя и здоровому человеку поднять и размахивать. Ну, он не размахивал, он поднял и два раза ею стукнул. Зачем? Как и вранье то, что когда ему стало плохо, и она, и фельдшер Александр Семенов, и врачи психиатрической помощи проводили реанимационные мероприятия. И врачи, и фельдшер подтвердили, что никаких мероприятий мы не проводили.
Мать Сергея Магнитского, как и правозащитники, уверена, что ее сын был убит в тюрьме. Об этом свидетельствуют следы побоев на теле Магнитского. Кровоподтеки на костяшках пальцев рук, синие борозды на запястьях от наручников, закрытая черепно-мозговая травма, след от инъекции в корень языка. Все эти свидетельства об умышленном убийстве Магнитского уже 3 дня спустя после его смерти были в распоряжении следственных органов Преображенского района Москвы. В связи с чем был составлен соответствующий рапорт о возбуждении уголовного дела по статье 105 Уголовного кодекса России «Убийство», пишет мать Сергея Магнитского в ходатайстве о возбуждении уголовного дела против врачей Матросской тишины, генерального прокурора России Юрия Чайки, 11 судей и сотрудников ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний. Всего она называет фамилии 36 человек, которые, по мнению семьи Магнитского, действительно причастны к его гибели. Наталья Магнитская утверждает в своем заявлении, что расследует дело о допущенной в следственных изоляторах халатности, якобы приведшей к смерти Магнитского. Следователи опираются на версии событий последних часов его жизни, представленную самими чиновниками следственного изолятора. Тем самым сведения об убийстве Магнитского тщательно скрываются. По мнению правозащитной группы, расследующей обстоятельства смерти Сергея Магнитского, несмотря на отставки Федеральной службы исполнения наказаний, настоящего расследования не было. А уголовное дело против медиков Бутырки, Кратовой и Литвиновой, как заявляет руководитель хельсинской группы Людмила Алексеева, лишь показательное. Поэтому правозащитникам и позволили присутствовать на допросах.
Случай необычный, когда представители общественности приглашают на официальный допрос. Я полагаю, что за этим стоит надежда на то, что правозащитники признают, что идет реальное следствие. Создалось впечатление, врач Литвинова и врач Кротов, стрелочники, на которых хотят повесить всю вину, выгородив тех, кто чинами повыше. Возможно, что это обеспокоенность властных структур. Это может быть связано с тем, что в сентябре началось иначе Соединенных Штатов обсуждение законопроекта сенатора Карджина.
Ранее российские правозащитники и общественные деятели направили в Сенат США обращение в поддержку законопроекта имени Сергея Магнитского. Он предполагает визовые санкции и замораживание банковских счетов людей, причастных к гибели Сергея Магнитского. Бывший руководитель Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун сказал Радио Свобода, что не верит в то, что в России может быть возбуждено уголовное дело против генпрокурора и других высокопоставленных чиновников.
Все понимают уже, что следователи сфабриковали дела против невиновных человек. Если система реально работала в России, давно-давно-давно они возбудили уголовные дела за незаконный арест, за сфабрикованные дела и за убийство человека. К сожалению, наверное, до конца дня они будут возбудить уголовные дела против, потому что все понимают все, и потому что они понимают, что чиновники просто потеряют все права путешествует весь мир и храняет деньги за границу. Просто мне важно, что они возбудят уголовные дела за убийство и за незаконный арест, а не виновен человек. И что они посадят тот следователь, который собраковал дела и бил человек до смерти.
Насколько вероятно возбуждение уголовного дела против генпрокурора России? Заслуженный юрист, бывший омбудсмен Олег Миронов, напоминает, что в новейшей истории страны был единственный подобный случай. Тогда генпрокурор Юрий Скуратов был отстранен от должности после обнародования компрометирующей его видеозаписи. Сам Скуратов утверждал, что пленка поддельная. Вскоре дело было закрыто. В сегодняшней ситуации вероятность возбуждения уголовного дела против генпрокурора Юрия Чайки равна нулю.
Никто за возбуждение уголовного дела против генпрокурора ответственности не понес. Но престиж, репутация профессора Скуратова были существенно испорчены. Что касается попыток возбудить уголовное дело против генпрокурора в связи со смертью Магнитского, я думаю, что это вещь бесперспективная, потому что в смерти Магнитского генеральный прокурор непосредственно невиновен. Санкцию на арест сейчас дает суд, но прокурор обращается в суд с задачей санкции на арест. Что касается тех, кто необоснованно возбуждал уголовное дело, но здесь тоже попробуй докажи, что это было умышленно. Могут быть судебные ошибки, но есть такие судебные ошибки, которые влекут за собой отстранение от должности. Это очень суровое наказание.
Срок предварительного следствия по делу о гибели Сергея Магнитского в СИЗО продлен до 24 ноября 2011 года. Адвокаты семьи Магнитского подали две жалобы в судебной инстанции на отказ Тверского суда прекратить уголовное дело против юриста. Когда кассации будут рассматриваться в суде, пока неизвестно. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Он возвращает нас к главной теме выпуска – решение Владимира Путина вновь стать президентом России и последствия этого решения. Заголовками некоторых западных газет и мнением некоторых журналистов и экспертов вас познакомит корреспондент «Радио Свободы» Александр Вагнер.
Многие комментаторы, политологи и журналисты вспоминают о периоде застоя в СССР. Об этом мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с Эдуардом Лукасом, редактором британского еженедельника «Экономист» и автором нескольких книг о взаимоотношениях России и Запада.
Можно ли сравнить Путина с Леонидом Брежневым, который многие годы был советским лидером?
Я полагаю, что аналогия с Брежневым довольно точная. Конечно, он не Брежнев, он физически здоров, а Россия сейчас не полицейское государство с плановой экономикой. Но ощущение коррумпированности и некомпетентности очень схожи.
Стало ли для вас сюрпризом решение Путина вновь баллотироваться в президенты?
Я не думаю, что это какой-то особый сюрприз. Мы уже 10 лет знаем, что Путин – главный человек в России. Единственным вопросом было, каким образом он собирается сохранять власть, а не останется ли он у власти. Он выбрал наиболее очевидный путь, решив вновь стать президентом.
Но если Путин и при Медведеве оставался главным в стране человеком, то зачем ему потребовалось вновь становиться формальным главой государства?
Если учесть, как работает нынешняя российская система, формальные полномочия государственных постов очень важны. Это не Китай, где Дэн Сяопин мог управлять из-за кулис, не Сингапур, где Ли Хуанюй мог управлять из-за кулис. Важен бумажный поток, важны подписи, печати. Я полагаю, что пребывание де юре Медведева на посту главы государства создавало для него ощущение нестабильности и неудобства. Так что Путин назначил в команду Медведева человека, который следил за бумажным потоком и обеспечивал, чтобы не появилась группировка, поддерживающая Медведева.
Можно ли ожидать перемен в российской политической системе после возвращения Владимира Путина на президентский пост?
В каком-то смысле Путин – заложник той системы, которую сам же и создал. Он – судья, сила, обеспечивающая баланс. Когда все эти кланы начинают враждовать, он решает вопросы. Он – заложник системы, которую создал, что означает, что сам он не может ее изменить.
О застое времен СССР и современной России также пишет в свежем комментарии британское издание «Таймс». В целом газета довольно резко отозвалась на намерение Владимира Путина снова занять президентский пост, особенно в свете договоренности между премьер-министром и президентом
касательно распределения ведущих постов в государстве. Дав понять о существовании такой договоренности, Путин еще раз сделал акцент на своем цинизме, продемонстрировал, как презирает демократию и не стесняется бесстыдства. Даже премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на этом фоне выглядит скромным. Сухая реплика, что решение было принято несколько лет назад, подтвердит любому сомневающемуся, что прошедшие 4 года были не что иное, как тщательно организованная пантомима, сценарий которой был написан для обмана мира и чтобы высмеять так называемую перезагрузку в отношениях Вашингтона и Москвы. А вот как комментирует намерение Путина баллотироваться в президенты Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
Нет, я не вижу здесь никакого сюрприза. Я уверен, что Владимир Путин баллотировался бы кандидатом в президенты России в любом случае, чего бы это ему не стоило. Он действительно желал вернуться на пост президента. Некоторые предполагают, что Путин идет на это вынужденно, но я считаю, что он действительно хочет быть общепризнанным первым лицом в стране. Ему нравится эта роль. Обратная рокировка, свидетелями которой мы стали в минувшую субботу, подтвердила очевидность того, что Дмитрий Медведев является не самой сильной персоной. Он не может выступать против Путина в предвыборной конкуренции. Но я не считаю нынешний момент переломным. По существу, перелом произошел намного раньше, когда Путин получил власть от ушедшего в отставку Ельцина, а через 4 года был без особого труда переизбран. Путин настроил систему под себя с самого начала. Сейчас он просто хочет, чтобы она продолжила функционировать в его стиле. Этого хотят и все, кто его окружает.
Сегодня практически каждое крупное международное издание написало об ожидаемом будущем президенте России. Однако практически никто не решается комментировать, принесет ли это какие-то изменения или все останется по-прежнему. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Президент Европейской Федерации футбольных ассоциаций Мишель Платини начал 26 сентября инспекционную поездку по Украине. Чиновник проверяет уровень подготовки страны к чемпионату Европы по футболу 2012 года, матчи которого пройдут в 4 городах республики. Прежде темпы подготовки Украины к этим соревнованиям вызывали столь резкое недовольство УЕФА, что Платини не исключал даже возможности переноса чемпионата в другую страну. На сей раз президент Украинской Федерации футбола Георгий Суркис и вице-премьер правительства Республики Борис Колесников обещали, что Платини будет приятно удивлен. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Под председательством Мишеля Платини в Киеве состоится наблюдательный совет по подготовке Украины к Евро-2012. Еще год назад в Европейской футбольной ассоциации не исключали, что могут перенести турнир в другую страну, поскольку Украина не укладывалась в график сооружения необходимой инфраструктуры. В том, что теперь ситуация кардинально изменилась, руководители УЕФА смогут убедиться лично. Главной ареной Евро-2012 станет Киевский стадион Олимпийский, на котором будет сыгран финальный матч. Работа по реконструкции стадиона на завершающей стадии, и 8 октября планируется его официальное открытие. Украинская оппозиция подчеркивает, что Олимпийский будет и одним из самых дорогих стадионов в Европе. Стоимость реконструкции составила около 600 миллионов долларов. В 2009 в Донецке сдали в эксплуатацию Донбасс-арену, и 2 года назад завершилась реконструкция стадиона «Металлист» в Харькове. К концу следующего месяца ожидается введение в строй евроарены во Львове. Кроме 4 стадионов, делегация УЕФА проинспектирует и аэропорты. Продолжается сооружение гостиниц и строительство скоростных железнодорожных линий.
Мой собеседник, главный редактор киевского еженедельника «Футбол» Артем Франков. В какой степени Украина готова к проведению чемпионата Европы?
Я считаю, что Украина готова процентов на 90-90. 5. 8 октября уже запланировано открытие Олимпийского в Киеве, а в ноябре будут проведены первые товарищеские матчи уже на стадионах в Киеве и во Львове. Здесь все в порядке, стадионы в Донецке и в Харькове вообще давно готовы, там разве что какие-то косметические изменения можно производить. С аэропортами уже почти порядок. Сегодня Платини побывал во Львове, и насколько мне известно, он приятно удивлен тем, насколько там все изменилось, как прогрессом в строительстве стадиона, так и тем, что на пустом месте фактически выросло здание нового аэровокзала. Остаются вопросы по дорогам. Наверное, есть еще какие-то вопросы по гостиницам, но, насколько наши обещали, Платини будет очень приятно удивлен в ходе своего двухдневного визита по всем четырем принимающим городам Евро. И у меня есть все основания верить Борису Колесникову и Григорию Суркису.
Тем не менее, Украина довольно значительно отставала по темпам и срокам подготовки к чемпионату, что и вызвало в свое время довольно резкую критику со стороны УЕФА. Почему удалось вот войти в график опять?
Сменилась власть в стране, и новая власть провозгласила проведение Евро-2012 одним из трех приоритетов на ближайшие годы, стратегических приоритетов. Поэтому изменилось государственное финансирование, изменились подходы, а возглавил инфраструктурную подготовку вице-премьер Борис Колесников, очень энергичный человек. И Украина семимильными шагами, простите за пафос, не только настигла график, но и сейчас опережает его.
Артем, быстро построили, значит, в данном случае, что хорошо построили?
А мы никак об этом не узнаем. Ну, какие могут быть гарантии? Откуда я знаю? Может быть, асфальт волнами пойдет, да, сразу после Евро-2012 на дорогах. Знаю, как у нас могут строить. Но все-таки надеюсь, что эти трассы, они на много лет Украине, и они будут означать для нас не только футбольный прорыв, но прорыв во всем.
А почему прежняя власть, по вашим оценкам, не торопилась со строительством?
Просто прежняя власть, она была не очень управляемой. Там лебедь, рак и щука все время присутствовали, фактор. А нынешняя власть, она достаточно четко выстроила управленческую вертикаль. И здесь есть кого спрашивать. При предыдущей власти что было? Была куча ответственных.
Критики власти, скажем так, говорят о том, что чрезвычайно дорого обошлась реконструкция Олимпийского стадиона в Киеве, и что лучше было вообще его развалить, снести и построить новый, и было бы дешевле.
Ну, во-первых, я считаю, что это абсолютно правильно. Его можно было и не трогать, а использовать в каких-то своих целях, а новый стадион строить. Наверное, это было бы дешевле, более того, это было бы правильно с точки зрения инфраструктуры, потому что сейчас Олимпийский стадион зажат в центре города, и к нему достаточно сложно подобраться, не говоря уже о том, что сделать все там выходы, как положено, безопасно, и чтобы за 6 минут все испарялись со стадиона, и достаточное количество мест для паркинга. Опять же, власть стала заложником предыдущей ситуации. Эта реконструкция уже была начата, и в нее уже было закопано столько денег, то пришлось доделывать. Более того, этот стадион, в нем уже заложены некие конструктивные неприятности. Я лично не люблю легкоатлетические сооружения, я люблю чисто футбольные стадионы. Я считаю, что там слишком пологие трибуны и плюс еще беговые дорожки, то есть все-таки зрители будут не очень хорошо видеть то, что происходит на поле. Он вообще по обзору будет напоминать Венский Прадо уже, ну и немножко Лужники.
В журналистских кругах что говорят? Коррупционные схемы широко используются в ходе подготовки к Евро-2012?
Разговоров по этому предостаточно, но никаких скандалов, никаких реальных расследований мы не нашли, хотя, я думаю, более того, никаких особых фактов не всплывало. Хотя, в принципе, новая власть достаточно активно и, возможно, демонстративно борется с коррупцией среди чиновников. Но как-то так получается, что Евро-2012 не коснулось. Там только рабочие взаимоотношения, деловая критика.
А все это похоже на какую-то массивную очень стройку. Я где-то видел цифры о том, что чуть не 40 тысяч человек ежедневно работает на спортивных объектах. Это правда?
Я вполне допускаю. Я знаю, что на Олимпийском сейчас его заканчивают 2000 человек. Ну, а если взять дороги, если взять Львовский стадион, Львовский аэропорт, Донецкий аэропорт, Харьковский аэропорт, то вполне возможно, что мы выйдем на такое количество народу.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 26 сентября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко, был главный редактор киевского еженедельника «Футбол» Артем Франков. Президент УЕФА Мишель Платини инспектирует футбольные объекты на Украине. Вот так обстояли дела в понедельник 26 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главным темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть финансовые ресурсы для того, чтобы отвечать на те вызовы, которые...
Только путем переговоров можно достичь установления эффективного устойчивого...
Мы выступаем против ограничения роли женщин.
Такие утверждения лишь на руку врагам.
Чужим традициям причислили и корицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».